кризисе играют получасы, а иногда и минуты. Изменение ситуации надо соображать стремительно и незаметно успевать переступить или повернуть фронт. Итак, с утра же, показав одному Зиновьеву, не дождавшись других, поспешил разослать гонцами в газеты новую третью резолюцию ЦК, помеченную 22-го утром, хотя напечатают ее только завтра. Но пусть все знают сегодня. Вот. Безусловно, соблюдаем постановление ИК о двухдневном запрете митингов. Соотношение сил с буржуазной массой сейчас таково, что нам это выгодно. Лозунг «Долой временное правительство» потому не верен сейчас, что без прочного большинства народа на стороне революционного пролетариата он или фраза, или объективно сводится к попыткам авантюристического характера. В порядке отмежевания так и назовем. Не произошло тут эксцессов и с утра. У памятника стерегущему собралась была толпа человек 200, думали, идут сюда громить, а обыватели думали, это ленинцы собираются. Оказалось же, дает представление какой-то китаец. Подходили к особняку любопытствующие, сами напуганные, но инцидентов не произошло. И распорядился Ленин, с балкона сегодня речей не говорить. Теперь, убедясь, что разрядилось, послали на телефонную станцию Богдатьева и еще двоих устроить скандальчик. Богдатьев умеет держаться. Предъявили им там удостоверение от ЦК и грозно потребовали назвать телефонисток. Примем решительные меры против таких забастовок. Управляющий телефонной станцией сразу струхнул. Администрация ничего не знает. Это собственный почин телефонисток. Назовите виновных. Сейчас выяснить невозможно. Ознакомьтесь с техникой их работы. Пошли наши в аппаратную. Эти шлюхи подняли шум и свист. Вон отсюда долой ленинцев гнать их в шею. И вдруг провокаторски кем-то вызванный на телефонную станцию прибыл наряд в 50 солдат. А их офицер кого тут арестовать? И хотели арестовать группу Богдатьева. Нахальство. Но начальник станции заверил, что никого не надо, уладят сами. Солдаты ушли. Богдатьев пошел в городскую управу, и те нахлобучили телефонисток исполнять служебные обязанности без политических предубеждений. Принесли все утренние газеты. И они ясно показали, что правительство ничего предпринять не в состоянии. Вся буржуазная пресса, конечно, струсила. Никто не посмел обвинить в стрельбе ленинцев. Все возмущались, кричали, но неизвестно против кого. Понимают, что и их сотрудникам можно морду набить. Да перестанут наборщики их набирать. И Корнилов вчера, остановленный советом, поджал хвост. А рабочая газета и «Дело народа» при умелости их тоже можно использовать. Проявили очень положительный гнев, но все против правительства и против кадетов, всколыхнувших погромные настроения. Меньшевистский ОК опубликовал постановление о кризисе, большевиков тем более не назвал. И «Известия» напечатали аршинно, сами себя пугая, провокаторские выстрелы, но благоразумно не выставляя обвинений никому конкретно. Будет тщательно расследоваться при участии ИК. Так что самый острый момент прошел. Острый момент прошел, а кризис, может быть, и не кончился. В завтрашней «Правде» напечатать так. Подавляющее большинство рабочих манифестантов понимало и несло долой временное правительство исключительно в том смысле, что когда рабочие завоюют в народе большинство. Не давайте же сбить себя одиночком, склонным торопиться и раньше прочного сплочения большинства, восклицающим «долой временное правительство». Мы вовсе не бланкисты, мы не сторонники заговора. Что может быть нелепее сказки, будто мы разжигали гражданскую войну, когда мы самым точным и формальным образом объявили, что центром тяжести считаем терпеливое разъяснение? до тех пор, пока капиталисты не перешли к насилию над советами, до тех пор наша партия будет проповедовать отказ от насилия вообще. А тем временем вожди этого совета ведут себя с поганым тупоумием. Они виноваты даже не в том, что не взяли власти, но в том, что теперь ломают комедию, будто они победили правительство. Да не имеют они никто никакой партийной выработанной линии, оттого и дают себя запугать. Они, по сути, поддержали империалистическую ноту, а сегодня, скоты, в награду кадетам еще проголосуют и за заем, уж это будет полная и безусловная измена социализму. Калантай с возмущением рассказывала о вчерашнем подлом советском спектакле, которого ей не удалось повернуть. И о Чернове, оценила его по речи, какой он мямля. Это и прекрасно. Сильный вождь эсеров был бы нам в мелкобуржуазной стране гораздо опаснее любого меньшевистского. Пустопорожний Чернов, у него всегда одна билетристика, никогда он ничего не сделал и не сделает. Кажется, оба они с Лениным всю жизнь были только эмигрантскими журналистами, только писали, но как по-разному. Ленин через писание физически организовал партию. Да, вчера к ночи были часы, когда казалось, что мы проиграли, но уже сегодня надо признать, что это не так. Мы не могли победить, потому что не успели мобилизоваться. Переоценили успех 20 апреля и 21-го, недостаточно организовали демонстрации. Чего-то мы еще, значит, не умеем. Во время кризиса проявилось, что сплочения пролетарских сил еще недостаточно. За Невской, за Нарвской заставой никого не подняли. Из Кронштадта с опозданием прибыло всего 150 штыков. Этим дело не сделаешь. Пригодились только агитаторами по казармам. А чего стоит этот позорный эпизод у Екатерининского канала, когда рабочие отдавали винтовки солдатам? Тем более, сказалась мелкобуржуазная сущность солдат, опрометчиво было понадеяться, что они способны на революционную волну. И сколько от них угроз Ленину! Произошло вот что. В первый день мелкобуржуазная масса колебнулась от капиталистов к рабочим, а мы не сумели использовать. А через день снова пошла за вождями совета. А трагическое опоздание Гельсингфоргского совета. Только сегодня его телеграмма в Петроградский совет, что по первому требованию готовы свергать временное правительство. Знать бы это на день раньше. Большая ошибка, что у нас в эти дни не было спевки с Гельсингфоргским советом. В Петрограде мы не выиграли бы, но и не проиграли. Напротив, в эти дни мы узнали свою силу и способность передвигать массы. Рабочая газета чертыхается, что это безответственное подстрекательство, предложение совету брать власть. На совете теперь кричат, что большевики не в состоянии взять власть в свои руки. Да почти и в состоянии. Вот таких союзников, как Кронштадт, как Гельсингфорс. Организация и еще раз организация пролетариата. И в первую очередь Красная Гвардия. В эти дни она оказалась не готова. Прошляпили. Форсировать? На городской конференции не обсудили ее, а на всероссийскую и не вынесем. Не болтать надо, а дело делать скорей. И вот открылся наш серьезнейший просчет. Мы совершенно упустили пропаганду и агитацию среди городской прислуги и городских чернорабочих, а именно на них в значительной степени вчера оперлась буржуазия. Отнять у нее прислугу — лозунг момента. Обратить особое внимание на домашнюю прислугу. Великое значение всяких кризисов, что они отметают политический ссор и вскрывают истинные пружины классовой борьбы. Писал для правды. Запрещены уличные демонстрации, но всюду принимать и рассылать резолюции, благоприятные для нас. Усилить войну резолюций. весь вопрос сегодняшнего кризиса, что соглашение Совета с Временным правительством оказалось пустой бумажкой. Вожди Совета пошли на компромисс, сдав целиком все свои позиции. Заткнуть этот кризис новой декларацией можно, но ничего кроме вреда не получится. Массовые представители оборончества искренне не хотят аннексий, и вот почему были так возмущены нотой. Насколько мы были правы, говоря о добросовестном оборончестве масс, в отличие от оборончества вождей. Против роковой ошибочности революционного оборончества действовать исключительно методами товарищеского убеждения. Все силы – делу воспитания, просвещения и сплочения отсталых на каждом заводе и в каждом квартале. Повторение подобных кризисов неизбежно. Скоро повторим. Признают ли широкие массы, инцидент исчерпанным покажет будущее. Урок ясен, товарищи рабочие. За первым из кризисов последуют другие. Наша задача — не принимать участие в игре двоевластия. Выхода нет, кроме всемирной рабочей революции. Всемирная рабочая революция явно нарастает у нас, у немцев и в ряде других стран. Пролетариат открывает путь в светлое будущее для всех трудящихся. Но теперь на конференции не исключена атака от левых большевиков. Предусмотреть и это. Товарищи, у некоторых может явиться мысль, не отреклись ли мы от себя, ведь мы пропагандировали превращение империалистической войны в гражданскую, а теперь говорим разъяснение массам. А потому, товарищи, сейчас переходный период. Вооруженная сила у солдат, а Милюков и Гучков еще не применили насилие. И вот мирная, терпеливая, классовая пропаганда. Теперь всякая другая борьба вредна, кроме политического просвещения и воспитания. Кричать сейчас о насилии бессмыслица. Наша задача сейчас не ниспровержение временного правительства. Оно держится доверием мелкой буржуазии и части рабочих масс, а организация и тщательное разъяснение классовых задач. Если мы будем говорить о гражданской войне прежде, чем люди поймут ее необходимость, то мы впадем в бланкизм. Мы за гражданскую войну, конечно, в этом гвоздь, но только тогда, когда она ведется сознательным классом. А пока мы отказываемся от этого лозунга. Но только пока. Аргументы созревали в голове раньше, чем появлялся случай публично их произнести. Но это лучше, чем когда несказанные вовремя мучительно догорают потом в груди. Документы. 15. 22 апреля. Германский поверенный в делах в Берне, в МИД Берлин. Эмигрантский комитет в Цюрихе просит гарантию, что в течение месяца будет отправлен и еще поезд со 150-200 эмигрантами. Такая гарантия облегчила бы подбор для ближайшего поезда особо подходящих эмигрантов с тем, чтобы других убедить поехать позже. Надежное доверенное лицо, социалист, усиленно советует разрешить важнейшим эмигрантам проезд через Германию до возвращения Грима, который мог бы помешать отъезду. В свое время Грим из страха перед Антантой пытался задержать отъезд ленинской группы. Может быть, можно задержать Гримма в Стокгольме? Глава 88. Будущий историк, берущий одни внешние факты, только разведет руками. После изумительного хода первого периода Российской революции, единственного в истории, когда порывом всенародного энтузиазма было предотвращено крушение государственного аппарата, откуда взялся этот смерч 20-21 апреля? Но станет все понятно, если осветить светом психологического анализа. Некие лица с ограниченным менталитетом, неблагополучным по части логики, а то даже и по части элементарной житейской морали, не подходящие к фактам с критериями добросовестности и правдивости, бросали лозунги, непродуманные до конца, но соблазнительные тем, что в них чуется смутная надежда на конец бойни, вроде отказа от аннексий и контрибуций, двусмысленный фетиш демократической веры или дешевая фразеология о том, что война ведется капиталистами. И случилось то, что легко было предвидеть. Эти демагоги привлекли симпатии темных масс, всех утомленных и разочарованных, и травля империалистов дала свои результаты в виде 2 дней безвластия в столице. Естественно, что ленинцы сразу использовали эту ситуацию. Но крики об империалистической политике Милюкова считали для себя обязательными и все социалисты Совета, эти оборонцы, перелицованные из пораженцев. Для поддержания своего престижа в массах они должны непрерывно вести борьбу с буржуазным правительством. А в широких слоях нет понимания государственного механизма и международных отношений. Это облегчает подрывную пропаганду и отягощает положение правительства. Подумали бы, а какое впечатление это произведет на наших союзников? А радость наших врагов? Гинденбург из первых дней возвещал свои надежды на нашу революцию. И призрак анархии зареял над Петроградом, вот до чего.